21 час 8 минут в Москве. В эфире программа «Точка» обо всем интересном, что существует в виртуальном мире. Александр Плющев в полном соответствии с Трудовым кодексом в другом полушарии наслаждается заслуженным отпуском, поэтому сегодня я ее единственный ведущий, Сергей Оселедько. В последнее время на улицах Москвы появилось огромное количество рекламы, информирующих горожан о последних достижениях московского правительства в сфере информационных технологий. Тут и электронный референдум «Активный гражданин», и городская жалобная книга «Город Мос.ру». То тут, то там советуют искать велонасос под диваном, а велодорожки на дата Мос.ру. Вот обо всем об этом. Есть возможность наших слушателей спросить с московского правительства за все, что происходит в сфере информационных технологий. Это можно сделать, отправив смс на номер +7 985 970 45 45, или в твиттер-аккаунт «Вызван». А для ответа мы пригласили сегодня заместителя руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Андрея Беловерова. Андрей, добрый вечер.
Да, Сергей, здравствуйте.
Ну и первый вопрос к вам. Передача у нас в первую очередь образовательная. Зачем горожанам так много сайтов? Про что они и зачем?
Сегодняшняя жизнь такова, что хочется двигаться быстрее и быстрее, затрачивая на какие-то рутинные процедуры меньше времени. Вот все, что мы делаем в Москве, оно на самом деле во многом, если не во всем, направлено именно на это, чтобы сделать жизнь наших москвичей немножко более удобной, чтобы они тратили немножко меньше времени на всякого разного рода бумажную работу, бегание по инстанциям, а сидя дома за чашечкой кофе, решали свои такие повседневные бытовые проблемы, так или иначе связанные с какими-то органами московского власти. Поэтому все наши порталы, мобильные приложения, решения и сервисы, они все направлены на это, чтобы жизнь была чуть более удобной. Вот. Все то, что вы сказали сейчас в начале передачи, да, оно, конечно, по-разному и для разных, может быть, даже аудиторий, но мы стараемся сделать таким образом, чтобы каждый, кто живет в этом городе, нашел какую-то возможность и, скажем так, его комфорт жизненный в этом городе стал чуть-чуть выше. Вот. Это и портал госуслуг, где можно в онлайн-режиме получить городские услуги, не бегая по инстанциям. Это, как вы сказали, портал «Наш город», где можно сообщить московской власти о каких-то проблемах, которые, может быть, мы не видим в силу малочисленности чиновников. Это и электронные референдумы по вопросам городского хозяйства, проект «Активный гражданин», это открытые данные, и все, вот о чем мы сейчас с вами, видимо, поговорим.
А что самое востребованное? Есть какая-нибудь статистика? Потому что проектов огромное множество. Если зайти на сайт департамента, там можно прям запутаться в обилии направлений, которыми вы занимаетесь.
Самые востребованные, пожалуй, сегодня это две вещи. Это городские государственные услуги в электронном виде, и это мобильные приложения. Городские услуги сегодня реализованы в двух ипостасях, скажем так. Одна из них виртуальная, это портал госуслуг pgu.mos.ru, а вторая, она такая реальная, жизненная. Это многофункциональные центры государственных услуг, которые сегодня уже есть практически в каждом районе. До конца года планируется, что в каждом районе будет свой многофункциональный центр. Многофункциональный центр – это такое одно большое помещение, но чуть-чуть более удобное, с электронной очередью, с вызовами, с комнатой отдыха, с интернет-комнатой, где можно бесплатно за компьютером посидеть в интернете, пока, может быть, какая-то очередь идет. И самое главное, что туда мы потихоньку, ну, скажем так, свозим все городские ведомства. Если раньше надо было сбегать в несколько адресов, постоять в паре пробок там, да, то сегодня это все в одном месте, можно собрать все справки, если это необходимо, подать документы, получить документ, начиная от загранпаспорта, заканчивая свидетельством о рождении ребенка и там любые другие документы.
А регистрация у вас на портале госуслуг московских такая же запутанная, как на федеральном? Тоже надо куда-то ехать или по почте две недели ждать?
Теперь про портал госуслуг. Это как раз и есть та самая виртуальность, когда вообще ходить никуда не надо. Вот. С точки зрения регистрации, нет, мы изначально шли немножко по другому принципу, чем федеральный портал госуслуг. Мы сделали такую регистрацию, которая не предусматривала поход куда бы то ни было. Вот. Почему? Потому что вот этот поход, он связан с удостоверением личности. Удостоверять личность человека необходимо тогда, когда оказываются юридически значимые услуги. Ну, то есть, когда от этого зависит там, имущество человека или еще какие-то аспекты его личной жизни. Вот. А такие простые услуги, ну, такие информационные, например, там, взять, оплатить свою ЖКХ-шные начисления, да, за квартиру оплатить. Для этого и не надо, может быть, это делать, но сегодня это можно сделать в любом там терминале Киви, да, естественно, терминал Киви не проверяет личность человека, это не нужно, да, вот, поэтому и на портале мы пошли по этому пути, но буквально вот последние два года уже потихонечку информационные системы ведомственные наши, они доросли до такого уровня, когда мы потихоньку начинаем оказывать и юридические значимые услуги тоже. То есть, например, сегодня пособие по, вот, один из видов пособий, который сегодня есть, это когда до 20 недель беременности беременная мама может получить единовременное пособие. Вот сегодня мы реализовали таким образом, что она подает заявку и получает деньги, ей вообще никуда не надо ходить. То есть, указывая номер фактически банковского счета, вообще никуда ходить не нужно. Раньше необходимо было сходить в три места, взять три справки, да, потом получить. Вот, естественно, для такого рода услуг уже необходимо удостоверение личности человека, ну, чтобы все, что связано с финансами, с имуществом, да. Поэтому в случае, если человеку нужны такого рода услуги, то да, к сожалению, ему придется сходить один раз в МФЦ. Вот, но и здесь мы постарались сделать как можно более удобно, то есть не надо ничего ждать, две недели по почте там и так далее, то есть ты приходишь в МФЦ, 5 минут тебе дают конверт с логином, паролем, ты зарегистрирован, и можно этим пользоваться. Вот. Надеюсь, что это чуть более удобно, может быть, чем на каких-то других, там, в других регионах, да, вот. Но что важно, мы, конечно же, должны соблюдать единую техническую политику вместе с федеральными всеми решениями, и все те, кто зарегистрировался на едином портале госуслуг, получил логин и пароль, они абсолютно бесшовно, то есть без всяких дополнительных регистраций, могут по своему логину и паролю зайти и на московский портал госуслуг, потому что мы считаем, что если человек уже как бы произвел какие-то телодвижения, да, получил какие-то документы, то второй раз ему делать это не нужно, мы совершенно прозрачно даем доступ к тем услугам, которые есть на московском портале.
А есть какая-то конкуренция с федеральным порталом госуслуг? Услуг.
Конкуренции никакой нет и быть не может. Ну, это если сравнить, а есть ли конкуренция между там, региональными властями и федеральными? Нет, конечно, у каждого есть свои заботы, свои хлопоты, вот, у каждого есть свои какие-то задачи. И важно, чтобы мы здесь друг друга дополняли, и чтобы мы, скажем так, те функции, которые по законодательству находятся на том или ином уровне власти, да, чтобы они реализовывались и в технических решениях абсолютно.
Ну, вот если я пользователь федерального портала госуслуг, для чего мне может понадобиться московский портал госуслуг?
А дело в том, что на федеральном портале оказываются услуги в основном федеральных органов власти. Там миграционная служба, получить загранпаспорт, да, там какие-то налоговые вещи и так далее. Но все такое вот муниципальное, записаться к врачу, оплатить ЖКХ, записать ребенка в детский сад, в школу, какие-то услуги в области строительства, да, получить там разрешение на строительство. Вот это все то, что по законодательству реализует орган власти субъекта Российской Федерации. Соответственно, вот это все оно и реализовано на портале госуслуг города Москвы. Поэтому какие-то вещи можно и нужно получать на федеральном портале. Важно, чтобы это было прозрачно. Да? Один раз зарегистрировавшись, человеку не важно, где он там, да, он в интернете, вот, и там два разных адреса, и все, не более того.
Тут у слушателей есть вопрос, связанный с эргономикой и удобством портала госуслуг. Вот Лена из Москвы пишет, что портал ПГУ МСРУ сложный и неудобный, мне 29 лет, и я трачу кучу времени и усилий, чтобы оплачивать ЖКХ. Вообще есть такая проблема у государственных порталов?
Проблемы, конечно же, всегда есть у всех, они есть не только у государственных порталов, но есть и у коммерческих различных порталов. Мы абсолютно хорошо и правильно, я считаю, относимся к критике. И изначально, когда мы затевали новый дизайн портала госуслуг, мы хотели сделать его народным. То есть мы проводили конкурс между дизайн-компаниями, дизайн-бюро интернетовскими. Было порядка 15 заявок и порядка 15 различных дизайн-макетов. Они были выставлены на публичное голосование. Выиграл вот тот дизайн, который сегодня на портале существует. Вот. Поэтому, да, наверное, можно критиковать и всегда можно делать лучше. И мы стараемся делать лучше. Мы постоянно проводим различные виды тестирования, там, начиная от эргономического тестирования, интерфейсного тестирования там, и так далее. Вот. Мы постоянно его улучшаем. Вот, я надеюсь, что он и дальше будет улучшаться, он дальше будет еще удобнее.
Вот. А какие услуги наиболее востребованы на портале? У вас нет такой проблемы, с которой столкнулась портал госуслуг на федеральном уровне, когда изначально попытались обеспечить вообще весь спектр, много-много сотен госуслуг, а потом столкнулись с необходимостью их сокращения, приоритизации и так далее?
Важно, на мой взгляд, то, что информатизация, она неразрывна с административными реформами, реформами административных процедур. То есть госуслуги в электронном виде и традиционные госуслуги – это все равно немножко разные процессы. И важно здесь понимать, что если мы запланировали перевод какой-то услуги в электронный вид, мы должны будем перестроить и технологию работы ведомства, да, которое эту услугу оказывает. Поэтому мы скорее пошли путем планирования вот этих вот, ну, консолидированных мероприятий, скажем так, да, то есть мы не пытались сразу все тысячи услуг перевести в электронный вид, мы ежегодно утверждаются планы комиссии по административной реформе, как правило, это где-то 100 услуг в год, которые переводятся, ну, там, от 50 до 100, то есть 3 года назад было 50, сейчас уже по 100 в год мы переводим. Вот, важно то, что по каждой услуге сначала все начинается с принятия нового административного регламента, то есть это регламента, по которому эта процедура должна оказаться. И в этом регламенте уже базово прописывается то, что услуга может быть оказана в электронном виде через портал госуслуг, либо через многофункциональный центр, либо через мобильные телефоны. И уже потом под этот административный регламент уже проектируются там портальные формы, логика в системе и так далее. Поэтому наши услуги сегодня востребованы, потому что, на мой взгляд, они работают. Работают вот именно в электронном виде. Не так, как вот они там раньше были. Да? Вот мы их перевели, они заработали. Почему? Потому что показатели посещаемости, они, ну, скорее это подтверждают. То есть у нас сегодня уже больше 2 миллионов москвичей завели личные кабинеты и получают услуги. Вот. И в день у нас порядка 150-200 тысяч человек заходит на портал госуслуг московский, ну, и либо получает какую-то информацию, либо какие-то сервисы, либо какие-то госуслуги. Это немало. Это немало, даже если сравнивать с такими мировыми столицами, там, как Нью-Йорк, Лондон. Это уже сопоставимые показатели по работе населения с порталами государственных и муниципальных услуг. Если говорить о востребованности услуг, ну, наиболее востребованы те, которые такие каждодневные, скажем так, да, которые из месяца в месяц повторяются. Это ввод показаний водосчетчиков. То есть, если раньше надо было на бумажечке отнести в ГУИС и бросить в ящичек, да, то сегодня можно зайти на портал и ввести показания счетчиков горячей, холодной воды, счетчиков электричества. Соответственно, вот все те, у кого есть сегодня эти счетчики, да, они уже более чем на 50% они ходят на портал и вводят эти показания. Достаточно много у нас людей записываются на прием к врачу через портал госуслуг, через мобильные приложения. Опять же, если раньше надо было идти в регистратуру, значит, договариваться с сотрудникам регистратуры, какой день, где, когда удобнее. Сейчас просто открывается расписание того или иного врача, выбирается любое удобное время для человека, и, ну, ты уже приходишь с талончиком, который распечатан с портала. Соответственно, тоже такая достаточно востребованная услуга. Очень много сегодня делается у нас вместе с московским ГИБДД в части организации дорожного движения. Это и возможность посмотреть свои штрафы, возможность оплатить штрафы, возможность там увидеть, если, не дай бог, вы где-то запарковались неправильно, значит, вашу машину эвакуировали, значит, можно посмотреть, на какой она эвакуационной стоянке. Вот. Это еще какие услуги? Это оплата ЖКХ, не только ввод показаний счетчиков, но и оплата вот этих единых платежных документов. Вот. Это то, что происходит регулярно, из месяца в месяц, оно есть всегда. И есть такие пик, скажем так, услуги, да, они связаны с сезонностью, то есть, когда стартует кампания, например, по записи в детский сад или в школу, в первый класс, уже вот в этом году, в декабре, уже раз, два, три, четвертый год мы будем записывать полностью в электронном виде, в первый класс. То есть человек заходит, если родитель первоклашки будущий, да, значит, вводит, какую школу мама или папа хотят выбрать для своего сына или дочери, и записываются. Когда мы начинали этот процесс еще в 2010 году, мы искренне боялись, значит, а что же будет? Потому что, ну, во-первых, думали, что люди могут испугаться, да, потому что раньше вот, ну, такая была тема ажиотажа, да, там с двух ночи записывали за несколько суток, живая очередь, значит, номерки на ладошке, ручкой написанной. Вот это все было, и, конечно же, когда мы вот это начинали, мы боялись, что это не заработает, а скорее, наоборот, усугубит ситуацию. Вот. Поэтому достаточно большая информационная кампания проводилась, там много всяких эргономических тестирований, что вот эти формы были очень простыми. Но оно заработало, да, и вот уже четвертый год 98% молодых мам и пап, они регистрируют, записывают своих детей в первый класс и в детский сад в электронном виде. Вот, поэтому это вот одна из таких пиковых услуг, да, и вообще вот образование, оно такое пиковое, то есть там ЕГЭ, например, произошло, результаты ЕГЭ положили на портал, все пошли смотреть ЕГЭ, там, какие баллы. Вот, такого рода тоже услуги услуги, они исчисляются десятками, сотнями тысяч, они тоже такие достаточно востребованные. Отдельно, наверное, есть смысл сказать об услугах для бизнеса, для юридических лиц. Очень много сделано нашим градостроительным комплексом в плане перевода услуг в электронный вид. Мы были, Москва вообще первая в России, кто выдал разрешение на строительство в электронном виде. То есть бумажки, на которой написано разрешение на строительство такого-то объекта, ее нет. Да, то есть застройщик подал все документы через портал, эти документы попали, соответственно, в наш стройнадзор, который выдает эти разрешения, там были обработаны, и была на портале в личном кабинете этого юридического лица положена, значит, запись, которая говорит, что это разрешение на строительство. Конечно, бумажка тоже может быть выдана, но это уже копия, то есть оригиналом является электронный документ. Это действительно такой переворот в градостроительной сфере, которая традиционно была такой, ну, не самой прозрачной, наверное, но вот сейчас она уже, конечно, совсем другая, дышит совсем по-другому, ну и дальше наши градостроители делают очень много в этом направлении. Отдельно, конечно, очень много лестных слов, хочется сказать, в адрес департамента транспорта, вообще транспортного комплекса. То, что там происходит, в принципе, революция для такого большого мегаполиса. Начиная от легализации такси, то есть сегодня у нас разрешение на такси можно получить через портал госуслуг. То есть, если, например, таксомоторная компания или какой-то частный извозчик, частный перевозчик хотят получить на свой автомобиль разрешение, они подают заявку на портале, и им приходит точно так же разрешение. Разрешение на въезд грузового транспорта в пределы третьего кольца Садового, в пределы МКАДа, тоже в электронном виде. То есть это тоже такие достаточно массовые услуги, которые запускались вот 11, 12, 13, 14 годы, и сегодня все больше и больше работают.
Угу. Вот Екатерина задает очень интересный вопрос, что все городские сайты я посещаю, на московском портале зарегистрировано, но вот жизненно важные вещи почему-то нужно искать неизвестно где. Это, кстати, такой хороший вопрос, потому что худо-бедно госуслуги, как бы департамент информационной технологии научился оказывать, а вот говорить с гражданами на одном языке пока получается с трудом. Я по себе знаю, я зашел на портал открытых данных, увидев рекламу, наружную рекламу в Москве, и как бы обнаружил, что это как бы, ну, не совсем для людей портал. То есть он наверное, там для роботов, знаете, как чужие для хищников. Есть проблема с контентом, потому что чиновники обычно говорят на каком-то своем птичьем языке, малопонятном горожанам простым.
Да, Сергей, вы, конечно же, правы, и наша собеседница, наверное, тоже права, потому что вообще информатизация каких-то городских сервисов – это во многом изменение в головах самих же чиновников, потому что очень тяжело заставить нас самих разговаривать на том языке, который удобен людям. И в этом смысле критика, она справедлива, мы стараемся ее изменять и улучшать. Что касается открытых данных, это вообще такой проект федерального масштаба и уровня, потому что есть указ президента, который говорит о том, что все данные там, в течение нескольких лет должны быть, и данные государственных информационных систем, они должны быть открыты для людей, потому что, ну, чтобы люди не бегали там и не искали, например, я не знаю, там, а есть ли у этой поликлиники там соответствующие лицензии, да, или нет, чтобы это было в интернете, лежало в открытом доступе, это все можно было посмотреть. И вот когда мы стартовали портал открытых данных, опять же, не знаю, к счастью или к сожалению, мы были первыми в России, не первыми в мире, но в России одни из первых, значит, действительно, то, что делалось, мы до конца не понимали, как это удобнее и где и хорошо, и как, да, поэтому, наверное, могут быть к нему вопросы, но портал развивается активно, уже сегодня более 200 наборов данных выложено, то есть мы хотим сделать из него такой большой-большой справочник по Москве, если человеку где-то что-то нужно найти, чтобы он заходил на портал открытых данных и эту информацию находил. Но вы и правы, и в том числе, и в том, что это не только для вот, ну, обывателей, скажем так, да, но это и для профессиональных разработческих сообществ и коллективов. То есть, вообще термин открытых данных в английском, да, open data, это когда данные представляются в таком структурированном машиночитаемом виде, который можно взять и положить в какие-то разные программы. Как это работает на человеческом языке, с айтишного на человеческий, да? Ну, допустим, есть там какой-нибудь Яндекс.Такси или GetTag, да, которые вызывают такси. Вот, разработчик этого приложения заходит на портал открытых данных, подключается к соответствующему набору данных. В данном случае ему нужны номера машин, у которых есть лицензии, да, ну, то есть легальных перевозчиков. В автоматизированном виде эти данные вытаскивает и встраивает в свое приложение. И когда человек, например, где-нибудь в Яндекс.Такси или Гет.Такси заказывает такси, он может увидеть красненькое или зелененькое. Зелененькое, если у него есть лицензия, это легальный перевозчик, значит, он там безопасный, надежный, проверенный. Да? А красненькое, если он такой лицензии в настоящий момент не обладает. И надо еще там 10 раз подумать, садиться ли в такую машину. Соответственно, если бы, например, раньше это пришлось вот делать Яндексу там, или Гет.Такси, да, то ну, где бы они эти данные брали? Да? Скорее всего, нигде. Ну, то есть, им бы дали там кучу копий лицензий, в лучшем случае, там, пачки огромные, 10-тысячные, их никогда в систему не положить. Вот открытые данные, они служат для того, чтобы те сервисы, которые есть на рынке, они были более удобными для конечных пользователей, и с этим работала индустрия. Вот, сегодня, говорю, уже говорил, что уже есть порядка 200 наборов данных, мы их расширяем, и вот недавно был наш первый опыт работы с индустрией, так называемый хакатон открытых данных. Хакатон – это термин, который был придуман в Нью-Йорке тогдашним мэром Блумбергом, когда мы просто собираем какие-то коллективы разработчиков, в нашем случае в апреле их собралось больше сотни, что для нас тоже было как бы, ну, приятным таким известием, и они в закрытом помещении два дня сидят и программируют. Они берут какие-то наши наборы открытых данных и создают какие-то приложения. Вот. Удивительно было то, что было создано более 30 приложений. Все они есть в App Store или там в Android Market, да, то есть их можно скачать. Город за это не заплатил ни копейки. Да, мы сэкономили деньги налогоплательщиков, а разработчики сделали какие-то приложения, на, там, путеводитель по музеям, например, где взяли все адреса, телефоны и прочие музеев, которые у нас есть на открытых данных, то есть им не надо собирать эту информацию, они просто берут, да, и сделали такого рода путеводитель, взяв еще данные по велодорожкам, взяв данные по маршрутам городского общественного транспорта и уже в своем приложении сделав, например, возможность проложить свой маршрут. Там, если ты хочешь, например, как, например, за день значит, посетить 5 музеев, если ты передвигаешься на велосипеде. Ну, замечательный, интересный сервис, да, который может быть востребован туристами. Вот, и как раз вот в основе этого лежат открытые данные. Вот такие, такого рода хакатоны, я думаю, дальше мы будем проводить. Вот, очень интересный опыт. Сергей Семенович, мэр Москвы, поздравлял победителей лично, потому что и ему тоже в том числе показалось, что это действительно интересное начинание. С одной стороны, мы выявляем каких-то талантливых, интересных программистов и разработчиков, которые потом, может быть, станут будущими министрами информационных технологий Москвы. С другой стороны, граждане получают какие-то дополнительные приложения и сервисы, которых у них раньше не было. Да? С третьей стороны, Москва за это не платит ничего. То есть, это такая вот экосистема, да, которая выстраивается вокруг открытых данных, которая включает в себя бизнес разработческий, которая включает в себя конечных пользователей и включает государство, которое поставляет вот эти данные. Вот. Поэтому, возвращаясь к вашему вопросу и вопросу нашей собеседницы, конечно же, вот это все вместе перевести на такой удобный, понятный сразу язык и для людей, и для программистов, и для чиновников, наверное, где-то есть какие-то элементы, которые мы сделать не успели. Поэтому в этом смысле там на портале есть возможность обратной связи, можно написать, что где не устраивает. Пожалуйста, не поленитесь, напишите, мы очень сильно постараемся улучшать наш портал по пожеланиям.
Ну, то есть, как я понял, вы в первую очередь, конечно, попытались переложить головную боль на сторонних независимых разработчиков. Я так понимаю, что это отчасти связано еще с вот этой вашей единой мобильной платформой, да, правительства Москвы. А сколько сейчас уже приложений создано? Какие наиболее популярные? Потому что, на самом деле, там в топ-2, я сегодня смотрел, в топ-200, по крайней мере, App Store российского, я ничего похожего на продукт на основе мобильной платформы не нашел.
Да, мобильная платформа, вообще ее создание было продиктовано одним простым пониманием, что сегодня у москвичей порядка 1,5 телефонов на душу населения. То есть, если брать статистику официальную, то у каждого уже больше одного телефона. Из них примерно уже 40% – это смартфоны. И тенденция такова, что смартфоны заменяют кнопочные телефоны, да, и где-то к 2020 году это уже будет, ну, если не 100%, то очень близко к этому. Поэтому, и причем это устройство, в отличие от компьютера, оно всегда с тобой. Ну, многие даже в постель ложатся с мобильным телефоном, значит, ставят там будильник на нем и так далее. Поэтому, конечно же, самый короткий канал коммуникации с москвичом – это посредством мобильного устройства. Поэтому мы создали такого рода набор приложений и сервисов, которые в целом называются «Единая мобильная платформа Москвы». Что это такое? Ну, во-первых, это 8 мобильных приложений. Каждая из них доступна и в App Store, и в Android Market, и для различных платформ. парковки Москвы. Ну, наверное, нет смысла сейчас уже говорить, что это такое. То есть там можно оплатить парковку, запарковаться, распарковаться, посмотреть ближайшие там перехватывающие парковки, занятость, есть свободные места, нет свободных мест и так далее. Уже сегодня, наверное, где-то порядка 500-600 тысяч человек у нас скачали это приложение, ну и в таком ежедневном режиме этим пользуются. Второе приложение – это «Транспорт Москвы». Там можно посмотреть, например, свои там штрафы, посмотреть информацию о своем автомобиле и много, там, много другой информации касаемо транспорта. Например, можно, там есть такой сервис, отправить сообщение по номеру автомобиля. То есть, если, например, кто-то где-то плохо припарковался, да, можно, например, написать, и если этот человек тоже скачал такое приложение, то ему придет сообщение, там, пожалуйста, убери, да. Вот. И дальше оно будет развиваться, там будут сервисы различные, там автохам и так далее, вот это в планах. Приложение госуслуги мобильные, да, то есть помимо портала есть еще мобильное приложение, там тоже есть целый ряд госуслуг, ну, из таких, наверное, наиболее интересных, не знаю, слышали или нет, сегодня уже в 40% московских школ реализована технология по карте школьника, когда вот ребенок заходит в школу, прикладывая карточку, через турникет проходит, потом приходит в столовую, прикладывает карточку, заказывает себе питание. Таким образом, город видит, значит, что происходит в школе, а родитель имеет возможность видеть, что происходит с его ребенком. То есть, когда ребенок вошел в школу, когда он из нее вышел, что он сегодня покушал и так далее и тому подобное, вот эта информация, она доступна в приложении госуслуги.
А много школ уже подключены?
40% – это примерно 400 школ. Сегодня у нас уже 300 тысяч детей каждый день заходят и выходят в школу по карточкам и кушают. Вот. Сейчас мы эту программу пролонгируем, продлеваем, и я думаю, что где-то к середине, ну, может быть, максимум к концу следующего года мы этим оснастим все школы. То есть у нас все школы будут работать в рамках единой вот такой системы. Вернемся к мобильным приложениям. Следующее приложение – это мобильная приемная, это такой мобильный слепок портала «Наш город». Собственно, что это такое? Такая достаточно простая вещь. Можно с мобильного телефона сфотографировать там яму на дороге, надпись на заборе, значит, сломанную какую-нибудь качели на детской площадке или скамеечку около дома. Так как это мобильный телефон, он автоматически определит местоположение, где этот снимок был сделан, да, вы дальше вводите какой-то комментарий, нажимаете кнопочку «Отправить», и это уходит в, ну, скажем так, в правительство Москвы, да, то есть уже дальше мы в каком-то автоматизированном режиме определяем, что это за сообщение, то есть если это, например, яма на дороге, это уходит в соответствующую эксплуатирующую организацию, которая отвечает за ремонт и содержание вот этой вот части дороги, да, если это там сломанная детская площадка, то это уходит в праву района, где, собственно, сделана фотография, да, так как они отвечают за содержание детских площадок и так далее и тому подобное. Да, то есть там больше 100 видов жалоб, которые сегодня можно отправить. Соответственно, есть регламент 8 дней. В течение этих 8 дней ответственный за тот или иной объект городского хозяйства, он должен либо исправить все то, что гражданин нашел, либо мотивированным образом написать, что он вот за 8 дней исправить не успевает, но обязуется это сделать, там, например, еще через там, 8 дней. Да, то есть, и один раз они могут пролонгировать вот эти вещи. Вот мобильная приемная, она позволяет вот эти вещи делать. У нас уже несколько, ну, где-то, наверное, 1300 людей этим пользуются активно. И самое главное тоже, что это начинает работать. То есть это уже не просто игрушка пофотографируй какую-нибудь гадость. Это действительно такой организационный достаточно мощный механизм, который вместе с порталом «Наш город», который позволяет решать проблемы городского хозяйства. Ну, потому что сегодня наша численность наших инспекционных подразделений, административно-технической инспекции, МОЖИЛ-инспекции, она небольшая. Ну, на весь город, там, дай бог, будет там 1000 инспекторов. Понятно, что каждый день обойти все дворы, все дороги, да, все подъезды в домах, они не могут физически, это невозможно. Вот. И мы просим, призываем наших москвичей быть такими социально активными, потому что вы нам помогаете улучшать наш город. Если вы что-то видите из этого, пожалуйста, фотографируйте, присылайте. Мы будем стараться сделать так, чтобы соответствующие подразделения правительства Москвы качественно исправляли те проблемы, о которых вы нам скажете.
А есть какая-то статистика? Потому что очень, очень важно в таких случаях иметь обратную связь. Есть ли какое-то уведомление граждан о том, что вот вы отправили такую-то заявку, вот такой-то результат? Есть какая-то статистика, аналитика на тему того, сколько обратилось, какие наиболее распространенные жалобы, какое среднее время их устранения и так далее?
Статистика есть вся. Мало того, она доступна прямо на портале «Наш город», город.мос.ру. Обратная связь тоже есть. Она есть в электронной почте в виде смс-ки, либо сообщения в приложении. Она есть на портале. Вот если даже просто набрать город.мос.ру, там прямо на главной странице есть такие вот, ну, примеры из последних. Да, было, стало. Фотографии прям вот было. Это то, что прислал гражданин. Там сломанные качели, ямы и так далее. Стало. Это то, как тот или иной наше ведомство отработало, да, и исправило ту или иную ошибку. По статистике, в течение, если вот два года назад, когда портал запускался, статистика была ужасающей. Ну, то есть, не более 5% ведомств отвечали в срок, там, да, и вообще исправляли, там, и вообще как-то реагировали. То сейчас уже это, ну, там, подходит к 70-80%. То есть, 70-80 проблем, которые пришли к нам на портал или через мобильное приложение, и были, при, ну, и были подтвержденными, ну, потому что все-таки есть люди, которые любят пошутить и сфотографировать или какую-нибудь там картинку из интернета приложить, вообще даже не из Москвы, да, вот если, если проблема была подтверждена, то примерно 70-80% они исправляются, исправляются в срок, но там, где не исправляют срок, там сроки пролонгируются. Да, конечно же, к сожалению, до сих пор у нас бывают и неприятные инциденты, например, бывает, что какие-то ведомства вплоть до фотошопа подрисовывают, значит, да, то есть вот буквально недавно, 2-3 недели назад, прямо на оперативном совещании у мэра был доклад по нашему городу, где как раз вот эти прецеденты показывались, когда, например, люди писали о том, что на их доме отсутствует номерная табличка, ну, вот номер дома и адрес, а то, что выкладывало потом на портал соответствующее управо, значит, было просто нарисовано в фотошопе, и дом людей, которые обращались, он был кирпичный, а номерная табличка была прилеплена на панельном доме. Вот. После чего, после таких инцидентов, два главы управы были мэром города сняты, да, вот, и, конечно же, ну, с большим сожалением мы вынуждены констатировать, что это все еще есть, но с большой радостью мы вынуждены констатировать, что этого все меньше. Ну, то есть, это стремится к нулю, вот эта вот нечистоплотность, и все вот это, все вот эти управленческие воздействия, они, конечно же, подвигают все больше и больше наши городские ведомства и организации, которые ответственны за содержание города, да, работать более и более качественно. И вот самый большой эффект вот этого портала, да, и вот этого приложения, то, что москвичи все больше и больше сами начинают управлять нашим городом. То есть, они нам подсказывают, где надо что-то улучшить, потому что, ну, действительно, город большой, да, поэтому вот, вот этот вот системный такой эффект, да, в каком-то смысле, потому что это совсем другая логика работы городских ведомств. Это вот результат создания вот, это, вот этого инструментария. Дальше про мобильные приложения. Одно из таких вот самых крайних, которые запустили, это вообще проект «Активный гражданин». Это проект, которого аналогов в мире мы не нашли. Значит, это проект, который предусматривает собой возможность проведения электронных референдумов по проблемам городского хозяйства. То есть, это вне политики, это не касается вообще никаких политических аспектов, это чисто такое вот хозяйственное отношение к городу. Да, когда, не знаю, вот мы хотим понять, а что думают наши москвичи, какие, например, виды транспорта, мини-транспорта, да, хотелось бы, например, в парке Горького там больше велосипеды развивать, или спидвей, там, скутеры, или какие-то там наконные тяги, да, там, какие-то другие проблемы, да, вот это все проводится через такие электронные референдумы, то есть люди скачивают у нас приложение «Активный гражданин» или заходят на сайт ag.mos.ru и проходят вот эти вот опросы, да, по результатам которых уже формируется понимание, а как вообще граждане относятся к тому или иному вопросу, и принимаются соответствующие решения, и реализуются те выводы, которые были сделаны в ходе вот этих опросов. Ну, из... Этот проект существует всего 2 месяца. За 2 месяца он уже набрал порядка 300 тысяч москвичей, которые в этом участвуют. Это, наверное, один из самых успешных проектов в этом смысле, потому что все остальные, они, даже парковки, они как бы, ну, более такие были во времени долгие, несмотря на то, что не менее, наверное, насущные. Так вот, «Активный гражданин», он существует всего 2 месяца, 300 тысяч человек, проведено уже несколько десятков опросов. И вот если умножить количество пользователей на количество вопросов, которые не прошли, это уже исчисляется, ну, практически в миллионах. Здесь важно, конечно же, правильно выстроить организационный механизм обратной связи. То, чего, наверное, сегодня еще до конца люди не чувствуют, потому что, ну, все равно это некая инерция. Да, мы проводим опрос, и для того, чтобы реализовать вот те результаты, о которых нам говорят горожане, ну, нужно некое время. Но, однако, уже и сейчас мы какие-то вещи делаем. Например, один из запросов был, а как вы относитесь к тому, чтобы переименовать ВВЦ в обратно в ВДНХ? 90%, больше 90% положительно, давайте назовем обратно ВДНХ, решение принято, теперь это ВДНХ.
А почему вы, извините, я вас перебью, а почему вы статистику не показываете? Потому что вот мой опыт, и вот, кстати, вот Наталья из Москвы его подтверждает, что после того, как ты проголосовала, я вот установил это приложение и честно ответил там на несколько вопросов, если ты не видишь результаты голосования, если ты не видишь, какой, в принципе, результат получен, какое решение принято, мотивации продолжать практически нет. Это же не связано с, там, будет принято решение или нет, хотя бы покажите статистику опроса.
Эта информация не соответствует действительности. Вся статистика и все результаты опросов
публикуются. По крайней мере, не нашел.
Значит, я вам покажу сейчас в вашем телефоне. Значит, в приложении есть раздел «Новости». Прямо там внизу в меню есть опросы, профиль и есть раздел «Новости». Вот когда нажимаешь на «Новости», там публикуются все новости. А как только результаты опроса обработаны, они туда попадают. И, соответственно, вы прямо в своем приложении, все, кто нас слышит, можете сейчас этот раздел найти, посмотреть. Там будут результаты всех последних опросов. Вот. А что касается веб-сайта, то там прямо на главной страничке есть счетчики, сколько людей скачало приложение, сколько людей прошли опросы. Вот. Поэтому, конечно же, мы это публикуем. Если мы, может быть, это делаем как-то вот недостаточно удобно, да, и вот там, ну, тем людям, которые, может быть, не просто в силе такой ежедневной текучки невнимательно смотрят, ну, постараемся принять это к сведению и как-то вот сделать эту кнопочку там побольше, пошире, значит, чтобы она была виднее.
А вот Илья из Москвы спрашивает, а как контролируется, собственно говоря, полнота открытых данных? Вот он пишет, что стою неработающего туалета на Дубининской улице, портал утверждает, что его нет, по данному запросу ничего не найдено.
Замечательный вопрос, и, ну, что называется, прямо в точку. Вот открытые данные, они, ну, такие двуединые или двуликие, да, с одной стороны, мы хотим людям дать эту информацию, а с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что в государственных базах данных, к сожалению, исторически накоплено очень много так называемой грязной информации, то есть той информации, которая не соответствует действительности. И как раз проект «Открытые данные», он одним своим концом направлен на то, чтобы те люди, которые вот видят, ну, какое-то несоответствие, они нам говорили, что, знаете, уважаемый там соответствующий департамент, вот у вас здесь нет, ну, на карте туалета, а физически он есть. Вот. Большая просьба и к нашему собеседнику, и ко всем остальным, кто нас слышит, прямо на портале открытых данных есть кнопочка «Сообщить о несоответствии», «Сообщить о проблеме», там выскакивает такое окошечко, и там можно написать, что, например, я вот здесь стою, здесь туалет есть, а у вас на карте нет. Вот все вот эти обращения, они внимательнейшим образом рассматриваются, и если это подтверждается, то соответствующая информация в городских базах данных, она исправляется. Поэтому вот, наверное, ответ, как контролируется полнота, да вами же самими или нами же всеми самими москвичами и контролируется. По крайней мере, нам бы очень хотелось, чтобы было именно так.
Еще такой вопрос. На самом деле порталов, ну, что мне бросается в глаза, порталов в домене Мус.ру огромное количество. Человеку запомнить даже, куда ему обращаться и по какому поводу, очень сложно. А планируется, какова вообще стратегия развития этого инфопространства городского? Планируется ли там единая точка входа? Как не запутаться, не потеряться в этом всем?
Тоже замечательный вопрос, он вот, что называется, в тему, да, на край мысли. Мы, к сожалению, наверное, пошли изначально, ну, таким естественным, но, может быть, не совсем правильным путем, таким же, каким шли и все другие мировые там державы и столицы. Например, и в Нью-Йорке, и в Лондоне было изначально там сотни и тысячи сайтов, потом потихонечку они схлопывали, да, и, например, сейчас вот в Великобритании есть всего один государственный портал, Gov.UK, куда и все остальные порталы были закрыты. потому что, ну, людям действительно проще ориентироваться, когда есть единая точка входа. Конечно, если бы мы пошли по пути создания сразу единой точки входа, ну, скорее всего, мы бы ничего вот так быстро сделать не успели, потому что это, ну, чем сложнее проект, тем сложнее его вот в короткие сроки реализовывать. Поэтому мы реализовывали какие-то точечные задачи, сейчас потихоньку мы начинаем их интегрировать. Как мы их интегрируем? У нас есть отдельный проект, который называется «Единое веб-пространство Москвы». Он включает в себя целый ряд элементов. Если вы сегодня зайдете на любой сайт в зоне МОСРУ, там, начиная просто от МОСРУ и заканчивая там ДИТ МОСРУ, какой угодно, там сверху есть такой, ну, то, что по-английски называется хидр или заголовок, там есть общие части для всех наших порталов. Там есть навигатор, то есть можно нажать кнопочку «Навигатор», выпадает навигатор по нашим порталам. Там есть перечень всех порталов с их краткой аннотацией. То есть даже если человек не знает, где, то, по крайней мере, из аннотации он может примерно понять, что вот, например, госуслуги – это туда, пожаловаться – это туда, там, проголосовать за какую-то там городскую проблему – это туда. Вот. Это такая вот, такой навигационный механизм. Отдельно есть строка поиска, это не яндексовский, не гугловский поиск, это московский поиск, который по всем московским порталам ищет. То есть, если даже в навигаторе ты чего-то не нашел, ты прямо вбиваешь свою проблему, свой вопрос, который человека интересует, и он ищет уже сразу по всем сайтам, выдавая ссылки, которые относятся к этому. Это был вот первый шаг, который мы уже реализовали, это сегодня есть везде. Следующий шаг – это наши, ну, мы их называем так жаргонизмом, разводяшки. Это странички, которые у нас являются единым окном входа в какую-то отрасль. Самую первую разводяшку мы запустили с Сергеем Капковым. Это такая единая страница по культуре. Соответственно, когда туда заходишь, там уже, ну, то есть, понятно, что в культуре, сегодня в отрасли культуры у нас существует огромное количество разных юридических лиц, разных там предприятий, да, это, каждый парк – это что-то свое, там, каждая музыкальная школа, художественная школа, каждый театр, музей, их там несколько тысяч, и у каждого есть свой сайт, человек, конечно же, запутается. Вот это все объединить мы постарались вот этом едином культурном портале, который был открыт совсем недавно, это такой наш первый опыт. Как только он наберет вот некий вид, да, мы потихонечку начнем закрывать порталы, те, которые не посещаются. То есть у нас есть сегодня, например, художественные школы или музыкальные школы, на которых посещаемость 1-2 человека в день. Очевидно, что сопровождать и поддерживать такие порталы бессмысленно, люди туда не ходят. Да? Вот, мы потихоньку начнем вот это закрывать. Такой же у нас портал есть в «Строймос.ру», портал градостроительного комплекса, тоже такая единая точка входа. Из нее уже есть ссылки на сайты там, «Москомархитектуры», «Стройнадзора», «Экспертизы». Вот. Что касается вот единой точки входа, такой виртуальной, во все веб-пространство. Мы сейчас прорабатываем концепцию, советуемся с отраслью, как это правильно сделать. Я думаю, что в 2015 году такой проект мы тоже стартанем по вот гармонизации, скажем так, вот этого. То есть, когда человек будет заходить в одну точку, и уже из этой точки, в зависимости от проблематики того, что его интересует, там какая-то услуга, какая-то там информация, новость, да, он уже будет гармонично ходить. То есть, мы сегодня, ну, это некий аналог, если угодно, вот как есть физический город за окном у нас, да, мы ходим, у нас есть указатели, значит, там номерные, там улицы, значит, и так далее, да, есть какие-то карты. Вот мы бы хотели этот принцип переложить в виртуальную среду, когда ты вышел на улицу, ты, в принципе, тебя, ну, не интересует, как организовано там дорожное движение, указатели и так далее, ты просто вот знаешь, тебе надо пойти туда, и ты по этим указателям идешь. Вот точно так же мы хотели бы это сделать и в виртуальности.
Хорошо, ну еще у нас осталось 5 минут. Мы не могли бы коротко рассказать, а чем еще ДИТ занимается, кроме вот порталов в домене МОСРУ? Я тут слышал про то, что какое-то значимое количество инспекторов ГИБДД вы оснастили айпадами. Есть какая-то информация, это повлияло как-то на время оформления дорожно-транспортных происшествий и безопасность на дорогах?
Ну, во-первых, упаси Боже, нас оснащать инспекторов ГИБДД айпадами.
А это не вы сделали?
Потому что, нет, мы делали, но не айпадами, потому что, во-первых, айпады – это дорого, очень.
Просто планшеты.
Во-вторых, это не очень безопасно с точки зрения защиты информации. Вот. Поэтому, да, оснащение планшетами и проект «Мобильный инспектор», он идет. Сегодня уже больше 1000 планшетов у нас передано, причем это не только планшеты, это целый комплекс технический, есть планшет, есть принтер мобильный, который стоит либо в бардачке автомобиля, либо, если это мотоциклист, то в мотоциклетной сумке сзади. Значит, сделано это для того, чтобы можно было не вот ручкой заполнять бланк ДТП, да, например, да, как это делалось раньше, а чтобы на планшете двумя-тремя кнопками автоматически эта информация была бы сформирована. Для чего это делается? Сегодня, по статистике, если у нас есть двухполосная дорога, и если, например, на одной из полос случилось ДТП, и полоса занята, то 10 минут, когда полоса занята, дает 2-километровую пробку. Вот. Если, соответственно, 20 минут и так далее, да, потом умножаем на сеть дорог, понимаем, значит, сколько баллов у нас пробки выросли. Значит, проведя эксперимент, который был в прошлом году на 20 экипажах, мы посчитали, что примерно на 10-12 минут быстрее оформляется каждое единичное ДТП. Вот. Почему? Потому что человек не переписывает с водительских прав двух участников происшествия, потом с СТСов, да, и с полисов ОСАГО, он просто вводит номер машины и всю информацию на планшет получает автоматически, нажимает кнопку «Распечатать», и все, welcome. Поэтому, с одной стороны, я думаю, что мы сильно-сильно снизим пробки, одну из самых больших проблем, наверное, городских через этот проект. С другой стороны, мы сделаем таким образом, чтобы информация, которая нужна потом людям, да, ну, штрафы, какие-то документы по ДТП, да, которые надо там страховую отнести, еще куда, чтобы это было можно в интернете тоже получать, потому что все с планшета попадает в соответствующую базу данных. Вот такой проект тоже есть, да, 1000 планшетов передано, уже где-то, наверное, 600 экипажей у нас работает каждый день. Я надеюсь, что все вы, я ни в коем случае не надеюсь, что вы попадете в ДТП, и ни в коем случае этого не желаю, но если вдруг угораздило где-то столкнуться в этом плане с инспектором, то это будет, по крайней мере, так цивилизованно и быстро.
То есть, а 600 экипажей, это сколько в процентах от общего количества?
Примерно в Москве у нас 2200 экипажей. Ну, экипажи не в смысле машин, да, в смысле это могут быть и пешие, и мотоциклетные, и в автомобильные. Вот, поэтому это уже получается 25-30% те, которые работают. Я думаю, что до середины осени максимум все будут оснащены, и мы перейдем на такую работу.
Ну, а вообще, что нас ожидает? Там, я знаю, что есть у вас как-то стратегическая программа до 2016 года. Что, кроме там, тематических порталов единой точки входа, нас ожидает?
Да, есть госпрограмма «Информационный город». Недавно она была продлена до 2018 года. Собственно, все то, что вот мы сейчас говорим, оно реализуется в рамках этой программы. Программа делится на три основные вещи. Первое – это вся инфраструктура, это вся связь. Это Wi-Fi в парках, там, Wi-Fi в метро. Это интернет в школах, в детских садах, это оснащение компьютерами, планшетами. Вот это все тоже в рамках этой программы реализуется. Что нас здесь ждет? Нас ждет, ну, принципиально новый инфраструктурный уровень города Москвы, начиная от того, что мы, вот, например, в рамках, у нас есть один из проектов вместе с департаментом образования, школа новых технологий, там есть победители школы, которые, да, а там уже мы интернет довели до 100 мегабит, такого нет нигде в России, это действительно круто. Возвращаясь к программе, еще две, это перевод государственных услуг и все, что связано с автоматизацией органов власти, и третье, это сервисы для горожан. Соответственно, ждет нас то, что мы будем сидеть дома с чашкой кофе, вообще не сталкиваться с чиновниками, а заниматься саморазвитием, общением с семьей, отдыхом на свежем воздухе.
Понятно. Ну, наше время подошло к концу. На наши вопросы сегодня отвечал заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Андрей Белозеров. С вами был Сергей Селезько. До встречи через неделю. Пока.
Это была программа «Точка».